говорить «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров» – картинки с выставки. «Боди-арт» – искусство тела в Музее естественной истории. Впервые этнографическая экспозиция была представлена как выставка художественная. Передачу подготовили музыковед Соломон Волков и ведущий Александр Генис. Впервые в эфире 29 января 2000 года.
В эфире очередная передача из радиоцикла «Картинки с выставки». Сегодня предметом разговора послужит одно из самых популярных событий зимнего Нью-Йорка – выставка «Боди-арт. Искусство тела», которую с необычайной изобретательностью и остроумием устроил Музей естественной истории. Как обычно, сперва мы поговорим в экспозиции, а потом проиллюстрируем ее музыкальными произведениями, связанными с темой выставки. Музей естественной истории, хранящий скелеты динозавров, чучело редких зверей и уникальную минералогическую коллекцию – любимое развлечение нью-йоркских школьников. Однако выставка «Искусство тела», организованная под руководством куратора Энит Шилдкраут, привлекла куда более взыскательную и изощренную публику. Пикантная особенность этой выставки в том, что впервые этнографическая экспозиция была представлена как выставка художественная, требующая не антропологического, а сугубо эстетического осмысления. Для того, чтобы произошла такая подмена привычных понятий, должно было в корне измениться само отношение между новейшим искусством и так называемой примитивной культурой. Собственно, этим радикальным переменам во вкусах и мировоззренческих позициях и будет посвящен сегодняшний выпуск картинок с выставки. Догадаться, боди-арт – это искусство манипуляции с телом, универсально известная всем культурам практика художественной обработки того материала, которым снабдила нас природа. Бесспорно, боди-арт – самый древний вид эстетической деятельности, который практикует и сегодня каждый мужчина с расческой и каждая женщина с губной помадой. Главная заслуга куратора выставки в том, что они сумели собрать вопиющий разнообразный материал. Эту эклектическую коллекцию объединяет только тема. Экспозиция показывает, что люди делали и продолжают делать со своим телом. Об этом рассказывают и греческие вазы, и африканская скульптура, и колониальные почтовые открытки, и индийские миниатюры, и редкие фотографии, и археологические свидетельства, и неожиданный аспект – викторианские корсеты. Демонстративное разнообразие выставки, представляющей экспонаты всех стран, времен и народов, красноречиво заявляет о новом подходе к этнографическому материалу. Рассуждая в привычных категориях, боди-арт – принадлежность примитивных народов, культура дикарей, развлекающая западного зрителя своей экзотической необычностью. Такую европоцентрическую точку зрения напрочь отмела пресловутая политкорректность, издержки которой так легко высмеивать. Однако выставка, о которой у нас сегодня идет речь, яркий пример плодотворности мультикультурализма, благодаря которому мы заново открываем большую часть человеческой истории, его архаическое прошлое. Последние десятилетия интерес к доисторическим, а лучше сказать, внеисторическим временам и нравам стал всеобъемлющим. Отчасти это связано с распространением всевозможных вариантов теории конца истории. Главное достижение внеисторического бытия – долговечность его культуры. Именно этого нам и не хватает, поэтому великий французский антрополог Клод Леви-Строс и призывал нас учиться у холодного, то есть неизменяющегося, недоступного прогрессу первобытного общества. Дело в том, что мы – дети чрезвычайно хрупкой, крайне неустойчивой индустриальной цивилизации, сравнительно быстро исчерпавшей свои возможности. Поэтому задача нарождающейся сейчас постиндустриальной культуры – соединить прогресс промышленной эры со стабильностью традиционных обществ, которые меряют свое существование не веками, а тысячелетиями. Осознав это, современная антропология обратилась к изучению вымирающих первобытных традиционных культур в надежде перенять их опыт. В этом, собственно, и заключается подспудный смысл всевозможных мультикультуралистских построений. Концепция, придавшая слову «культура» множественное число, вовсе не исчерпывается демагогической тактикой университетов, пытающихся впустить в академические программы обойденные меньшинства. Это вообще не столько программа действий, сколько констатация уже сложившейся ситуации. Архаика, примитивные обычаи, первобытные верования, короче, весь обиход благородных дикарей настолько завладел воображением Запада, что благородными дикарями стали мы сами. Истинный плюрализм культур ведет не к насильственному их уравниванию, а к тому синтезу, который, собственно, называется планетарной цивилизацией. Вот этот тезис и доказывает выставка боди-арта в Музее естественной истории. Оскар Уальд, автор портрета Дориана Грея, классической притчи о татуировке, писал: «Надо либо быть произведением искусства, либо носить его. Татуировка – единственный способ выполнить оба совета сразу». В мое время, однако, татуировку не уважали. Считалось, что она идет только крепким папиросам и Высоцкому. Знак изгоев и избранных, наколка надежно помогала им не смешиваться с остальными. Татуировка, впрочем, замыкала социальную иерархию не только снизу, но и сверху. Так начавшая Первую мировую войну пуля прошла сквозь голову синей змеи, изображенной на теле эрцгерцога Фердинанда. Убитый не был в семье уродом, татуировки носили все его родственники, и император Вильгельм, и Георг V, и Николай II. На выставке, кстати сказать, представлены работы англичанина Джорджа Берчета. Он не только считался королем татуировщиков, но и был татуировщиком королей. Среди клиентов Берчета был и только что упомянутый английский монарх Георг V. И все же, если не считать моряков, уголовников и королей, до самых недавних времен татуировки были редкостью. Сейчас все изменилось. В сегодняшней моде множество первобытных черт. Не зря городскими индейцами называли панков, открывших самую радикальную страницу в истории моды. Среди подобных явлений и пирсинг, продетый сквозь кожу колечки, и сложные волосяные узоры, выстриженные на полувыбритых головах. Но главное, конечно, татуировки. Еще недавно в Америке была сотня другая татуировщиков, теперь 10 тысяч. В результате их бурной деятельности человек с татуировкой может оказаться вашим врачом, адвокатом, конгрессменом или парикмахером. Все это отнюдь не значит, что татуировка утратила свой маргинальный статус. Напротив, именно он и придает ей пряность соблазна. Татуировка позволяет перебраться на социальную обочину, не покидая безопасного центра. Сегодня татуировка не столько мешает успеху, сколько оттеняет его. Поэтому ее можно увидеть в бассейне первоклассного отеля, на дорогом курорте и, конечно, в кино. Среди татуированных звезд экрана Микки Рурк, Шер, Уоппи Голдберг, Шон Коннери. Но все же сказать, что татуировка в моде, нельзя. Скорее, это вызов ей. Мода меняется, а татуировка всегда остается одной и той же. В этом ее сокровенный смысл. Игла с пигментом выгораживает на нашем теле делянку вечности, где останавливаются физиологические ходики. Тут татуировка вступает с нами в игру. Мы стареем, она нет. Контраст между долговечностью ее весны и неизбежностью нашей осени рождает монументальную художественную форму. От брака с Хроносом выигрывает даже та мудрость, что выражает афоризм «я раб судьбы, но не лакей закона». Увековеченная пошлость придает себе значительность искусства. Как всякое искусство, татуировка орудует извлеченными из подсознания образами. Впрочем, в татуировке важно не что изображено на нашем теле, а то, что изображение переживет нас. Татуировка – это резьба по времени. Ее материал – не кожа, а время. При этом татуировка – искусство живое, а значит смертное. Срок ее жизни лишь на несколько дней превышает нашу. Плоть, обращенная в полотно, оживляет произведение художника, но и убивает его. Как бы странно это ни звучало, татуировка – единственное, что мы берем с собой в могилу.
Слушайте программу «Картинки с выставки», рассказывающую о выставке «Боди-арт» в Нью-Йоркском музее естественной истории. Передачу ведет Александр Геннис.
Вторая часть нашей беседы, которую мы поведем с музыковедом Соломоном Волковым, будет посвящена музыкальным иллюстрациям к выставке. На этот раз, я думаю, нас будет интересовать та музыка, которая эстетически переосмысливает этнографический материал. Не так ли, Соломон?
Да, но сначала я хотел бы поговорить об африканской музыке, потому что Африка – это, конечно, место особое для боди-арта. Мы всегда связываем боди-арт с фотографиями, с обликом африканцев и вот этих всех экзотических племен, покрытых рисунками. И интересно, что африканская музыка, подлинная, настоящая, вошла в сознание вот европейского слушателя сравнительно недавно. Азиатская музыка гораздо раньше. Это, конечно, можно объяснить и географией, но также, вероятно, и тем, что эстетически азиатская музыка ближе европейскому сознанию. И, скажем, когда композитор Мейербер написал оперу «Африканка» в 1864 году, была премьера в Париже, то там вообще ничего африканского и близко даже не было. Но даже когда уже в начале 20 века на эту оперу Мейербера была поставлена в Петербурге знаменитая пародия «Вампука, принцесса африканская», там тоже не было никакой африканской музыки. Африканская музыка впервые в европейском сознании появилась через джаз. А уже затем, при том, что в джазе только ритмическая основа идет от Африки, уже затем появилась и сама африканская музыка. И первые записи, я как сейчас помню, в Советском Союзе настоящей африканской музыки стали доступными где-то к середине 60-х годов. И должен я сказать, что вот эти вот первые как раз записи африканской музыки я, во всяком случае, и некоторые мои друзья использовали, что называется, по назначению, потому что африканская музыка – это музыка ритуала. И вот мы не сидели, не слушали ее с точки зрения чисто эстетической, а я, например, под музыку, принадлежащую племени пигмеев, занимался физзарядкой. Сказал, африканская музыка вошла в наше сознание, скорее всего, через джаз, и в итоге она как бы и вернулась к джазу, и наибольшее влияние оказывает на джаз. И это при том, что, конечно, на сегодня, если человек пишет, скажем, серьезную музыку из африканской жизни, то, конечно же, он будет использовать какие-то подлинные африканские мотивы. И композиторы, вот, которые работают в авангардной сфере, скажем, в Южной Африке, вот такие, как Кен Воланс, они тоже используют в своем творчестве подлинные африканские мотивы. Кен Воланс – белый композитор, но, тем не менее, вот в своем сочинении «Охота сборища» он опирается на подлинную африканскую музыку.
Тревожная музыка, которая производит аутентичное впечатление. Соломон, а в чем разница между работой с фольклором, вот с такой с архаической музыкой, композитора 19 века и нашего времени?
Ну, композиторы 19 века гораздо более решительным образом обращались с фольклором. Они его использовали действительно только как какой-то исходный материал и безжалостно приспосабливали ко вкусу своей аудитории. А отношение современного автора в этом смысле гораздо более толерантно. И его можно сравнить с отношением у строителей вот этой выставки боди-арта. Для них все это уже подлинная самостоятельная культура, а не просто материал. материал для дальнейшей обработки.
Еще один вопрос. Насколько в целом успешны опыты вот такого прямого включения примитивного музыкального материала в современную музыку? Ну, скажем, звучит ли индийская музыка в вестернах?
Нет, она совершенно не звучит именно потому, что создатели музыки к вестернам и вообще режиссеры вестернов стремятся к наибольшему воздействию на свою аудиторию. А аудитория массовая в данный момент все-таки к этому еще не готова. Вот даже, скажем, и у этого произведения Воланса, которое прозвучало в исполнении авангардного квартета Кронос, популярного сегодня, кстати, и в России сравнительно небольшая все-таки аудитория. Это аудитория людей, которые готовы послушать и вникнуть в то, как звучит вот эта вот первобытная архаическая музыка. А большей частью до нас доходят, конечно, вот эти отзвуки африканской архаической музыки через джаз, хотя тоже джаз авангардный. И, в частности, этим занимается World Saxophone Quartet, один из авангардных джазовых коллективов нашего времени. В своей записи «Метаморфоза» они тоже использовали африканские мотивы и африканские ударные инструменты.
Соломон, архаическая культура оказала огромное влияние на изобразительное искусство. Не было бы ни Пикассо, ни Матисса без первобытного искусства, без африканских примитивов, скажем. А в музыке можно ли сравнить вот эту роль архаической музыки в классическом наследии 20 века?
Нет, напрямую она, пожалуй, вот такой же роли, как действительно вот эти африканские все маски и скульптуры оказали на Пикассо, такой же роль в музыке она не сыграла. Фигурой равновеликой Пикассо в музыке 20 века был Стравинский, но в его творчестве это мотивы праславянские, и он их черпал из окружавшей его народной музыки в значительной степени. То есть там, где он жил, еще эта музыка звучала, а через нее он перекидывал мост вот к этой праславянской культуре. Он не нуждался, так сказать, в импульсах из Африки. И, кстати, я вот сейчас в связи с этим подумал, что ведь и Пикассо, наверное, мог бы обратиться к каким-нибудь древним испанским корням. Но, видите, этого не сделал. Он обратился к Африке. Очевидно, это был более сильный художественный импульс.
Еще один вопрос. Что может дать современному композитору вот эта вот примитивная, первобытная племенная музыка? Что он ищет в ней такого, чего нету на нашем западном наследии?
Конечно же, вот в этой вот архаической музыке африканской самое привлекательное для современного композитора – это ее гипнотизирующая ритмическая основа. А она уже в некотором смысле и в некотором роде была уже использована и апробирована в джазе. И поэтому вот джаз действительно оказал сильнейшее влияние на современную музыку, и джаз послужил вот тем посредником между ритмикой архаической из Африки и современными композиторами, который и сыграл вот эту решающую роль в современном музыкальном искусстве.
Какие черты племенной музыки можно обнаружить в современной массовой культуре?
О, это опять-таки в первую очередь небывалое воздействие ритма и гипнотическое воздействие ритма, которого вы не найдете в классической музыке. Вот ритм в современной рок-музыке в состоянии привести толпу в полное исступление и заставить вот эту толпу двигаться в едином ключе, в едином ритме. Это и есть задача африканской музыки. Вот тот фрагмент, который сопровождается ваше описание выставки, это как раз и есть колдовская музыка, которая ритмическим образом гипнотизировала больную для того, чтобы подчинить ее силе музыки, и чтобы потом, после нескольких часов или даже нескольких дней вот такого воздействия, уже можно было бы из ее больного тела изгонять злых духов.
То есть это шаманская музыка?
Это шаманская музыка, и современный рок-н-ролл в гораздо большей степени, чем джаз, это тоже шаманская музыка. Настоящая шаманская музыка современности – это рок-н-ролл. И вот этому рок-н-ролл, конечно же, научился у первобытно-архаической музыки.
прослушали программу «Картинки с выставки», рассказывающую о выставке «Боди-арт» в Нью-Йоркском музее естественной истории. Передачу из нашей нью-йоркской студии вел Александр Генис.
Мы оставим нашим детям.
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Ну, все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе, потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, ну где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот. В Северной Корее. А я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живется. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет. Польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не скажешь, что отрицательно, но с некой осторожностью.
В большом счете я за свободу слова. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Поверх барьеров. Путешествие с Вашингтоном Ирвингом». Ленивый и беспечный весельчак Рип Ван Винкль, любимый герой американских читателей. В нем есть много и от самого писателя. Остроумие, сюжетность, философичность – все, чем прославится проза Нового Света XIX и XX веков, все это берет начало у Ирвинга. Передачу о родоначальнике американской литературы подготовила Марина Ефимова. Впервые в эфире 29 января 2000 года.
На волнах радио «Свобода» передача «Путешествие с Вашингтоном Ирвингом». Ведет передачу Марина Ефимова. шумном нью-йоркском пригороде Терри-тауне на холме над Гудзоном стоит маленький дом-музей писателя Вашингтона Ирвинга, которого авторы энциклопедических статей называют родоначальником американской литературы. Дом был построен в конце XVIII века, тогда же, когда родился Ирвинг, и из его окон видны невысокие Кацкильские горы. Эти незаметные отроги Апалачи не проходят на уроках географии, но именно их Вашингтон Ирвинг обессмертил в своих рассказах.
Каждый, кому придется путешествовать по Гудзону, не сможет забыть Кацкильские горы, поднимающие над водой свои лесистые вершины. Любая перемена погоды, любое время дня вызывает волшебные изменения в их форме и цвете. И для всех добрых хозяек из голландских деревушек, примостившихся на их склонах, Кацкильские горы служат барометром. Если на закате их вершины темнеют на голубом и розовом фоне, значит, завтра будет ясный день. Но перед непогодой, даже при безоблачном небе, их вершины закрывает серый капюшон тумана, сияющий, как королевская корона, когда его пронизывают последние лучи солнца.
Так начинается сказка Вашингтона Ирвинга о жителе Кацкильских гор Рипе ван Винкле, мирном потомке воинственных колонистов, покладистом муже и добром соседе, который напился таинственного зелья у лесных гномов, заснул, спал 20 лет и благополучно проспал американскую революцию и войну за независимость. В Америке миф о Рипе ван Винкле знают все, но мало кто читал сам рассказ и помнит детали, например, портрет Рипа.
Единственным недостатком Рипа ван Винкла было его непобедимое отвращение к любому полезному труду. Он всегда предпочитал перебиться на пенни, чем поработать за шиллинг. При этом Рип никогда не отказывал соседям в помощи, даже если это была тяжелая работа вроде укладки каменной ограды. Соседки всегда рассчитывали на него в тех домашних мелочах, которые отказывали сделать их гордые и занятые мужья. Дети обожали его за то, что он чинил и запускал их воздушные змеи. Короче, Рип ван Винкл был всегда готов заниматься любым делом, кроме своего собственного.
Похоже, что эта характеристика – дружеский шарж писателя Вашингтона Ирвинга на писателя Вашингтона Ирвинга. Правда, на юного, 20-летнего Ирвинга, который путешествовал по Гудзону со своим патроном, нью-йоркским судьей Гофманом. Судья взял ленивого и веселого клерка Ирвинга в деловую поездку к канадской границе не в интересах бизнеса, а ради приятной компании – и для того, чтобы он развлекал его жену и двух дочерей-подростков. И эту роль Ирвинг выполнял прекрасно. Жена судьи раз даже чуть не свалилась с лошади от смеха. Однажды вся компания перекусывала в доме гостеприимного фермера. И их другой попутчик, молодой нотариус Брандрам, сказал, что по сравнению с нью-йоркцами, теснящимися в темных квартирках и постоянно озабоченных добыванием хлеба насущного, фермер, который прекрасно обходится ржаным хлебом и молоком, живет в роскошестве и излишестве и просто от скуки возится на своей ферме. Повторяя эту сцену для дам, Ирвинг изображал, как Брандрам при этом все время искал лед, в котором он мог бы охладить бутылку вина, захваченную из корабля, и жалел, что нет устриц. Во время этой инсценировки 15-летняя дочь Гофмана Матильда так звонко хохотала, что Ирвинг тут же дал ей прозвище «Матилинда-динда-динда». С каждой остановки Вашингтон Ирвинг посылал друзьям в Нью-Йорк короткие зарисовки, литературные эскизы с описанием сцен в пути, обычаев голландских поселенцев, с описанием девственных лесов по берегам Гудзона и узеньких дорог, вдоль которых, как он писал, «кучи мусора отмечают продвижение нашей цивилизации». Эти эскизы, созданные летом 1803 года, и были тем родником, тем истоком, из которого взяла начало великая река американской прозы.
Когда Ирвинг начинал, среди американцев не было мастеров короткого рассказа. Это был сравнительно новый жанр.
В нашей передаче участвует сотрудница исторического общества «Долины Гудзона» Кейт Джонсон.
Ирвинг создал венок эскизов, собранных под одной обложкой. Один из его первых сборников так и назывался «Книга эскизов». В то время он использовал псевдоним Джеффри Крейн. Крейн – цветной карандаш, цветной мелок. Этот псевдоним как бы определял и сам стиль книги, очень живописных набросков.
Скетчбук, книга эскизов, не была первым литературным трудом Ирвинга. Ее опередила другая, созданная при трагических обстоятельствах. Вообще говоря, трагедии не вязались с жизнью Вашингтона Ирвинга. Любимец 10 своих старших братьев и сестер, он был баловнем семьи. Братья ценили его чувствительность, его одаренность, его юмор. Они разрешали ему бездельничать и оплачивали путешествия по Европе. Женщины обожали его общество, и все были немножко влюблены в него, так же, как и он в них. И до 25 лет Вашингтон Ирвинг считал, что жизнь, если и не сплошное наслаждение, то уж по крайней мере сплошное развлечение и удовольствие. Так продолжалось, пока он не влюбился в Матильду Гофман, в Матилинду-Динду-Динду, которой незаметно исполнилось 18 лет. Это была серьезная любовь, с серьезными намерениями, со взаимностью, с серьезными занятиями ненавистной Ирвингу юриспруденции, которая должна была дать ему приличный заработок. О том, что случилось после их помолвки, читаем в биографии Ирвинга.
В феврале 1809 года Матильда простудилась. Никто особенно не встревожился. В феврале весь Нью-Йорк был простужен. Но через неделю все поправились, а Матильде стало хуже. Позвали доктора, потом консилиум. Диагнозы варьировались от астмы до скоротечной чахотки. Матильде с каждым днем становилось хуже. В середине апреля стало ясно, что она умирает.
После похорон братья увезли Ирвинга на ферму друга семьи в городок на берегу Гудзона под названием Sleepy Hollow – «Сонная долина». Хозяйка дома, убиравшая комнату Ирвинга, заметила, что на всех бумагах, на черновиках писем, на счетах, на полях книг было его рукой написано одно и то же. МГ умерла 26 апреля. 26 апреля умерла МГ. МГ умерла 26 апреля.
В книге, написанной об Ирвинге его племянником, цитируются слова писателя. «Многие годы без боли я не мог даже упомянуть ее имени. Ее образ был всегда передо мной, я постоянно думал о ней. После смерти писателя обнаружил, что он всю жизнь хранил в потайном месте миниатюру с портретом Матильды и прядь ее волос. Он был романтиком, глубоко погруженным в свои чувства. Ирвинг всю жизнь оставался холостяком, хотя известно, что он сделал предложение по крайней мере одной женщине, и она его отвергла».
После смерти Матильды у Ирвинга не было утешения, которое дает религия. В отличие от отца-священника, все 11 детей в семье Ирвингов не были по-настоящему верующими людьми. Ирвингу не давали поддержки и философские размышления, поскольку его ироничность вечно подставляла ножку любой серьезности. Но у него нашелся другой помощник в борьбе с гнетущим ужасом, как он позже писал, охватившим его после смерти невесты. Этим его помощником стал маленький странный господин, эрудит и насмешник Дидрих Никербокер, выдуманный автор полуправдивой истории Нью-Йорка. На волнах радио «Свобода» передача «Путешествие с Вашингтоном Ирвингом». Ведет передачу Марина Ефимова. За какие-нибудь полтора века до рождения Вашингтона Ирвинга Нью-Йорк был не Нью-Йорком, а Новым Амстердамом. И не столицей мира, а столицей небольшой нидерландской колонии, которую отбивал от воинственных соседей, англичан из Коннектикута, шведов из Делавера, доблестный губернатор Питер Стависонт. Вот как описал эти битвы Никербокер Ирвинг.
За губернатором Стайвесантом, уже заслужившим прозвище «Твердоголового Пита», на штурм форта шли, переваливаясь, Ван Вейки, Ван Дейки и Тенейки, Ван Хусены и Ван Гиссены, Ван Винклы и Ван Дамы, Вандербелты и Вандерворты, Хоппедонки и Никербокеры. Шли десятиштанники и крепкоштанники, и еще куча богатырей с заковыристыми именами. Все они шли, основательно подкрепившись и, как сказал великий голландский поэт, полные гнева и капусты. У подножия холма они все разом закурили трубки, выпустили клубы дыма и под их прикрытием двинулись на штурм. Коварные шведы ждали наверху под прикрытием деревьев, пока голландцы не поднялись до середины холма, а затем дали такой оглушительный залп, что из скал брызнули ручьи, которые текут там и по сей день. Все голландцы, как один, без сомнения, полегли бы на поле брани, если бы шведы не держали свои обычные привычки в момент выстрела зажмуривать глаза и отворачиваться. Это и решило исход битвы. Но мушкеты шведов стреляли не напрасно, ибо их пули угодили в стаю диких гусей, которые, умело зажаренные и начиненные луком, послужили роскошным ужином для победителей голландцев.
История Нью-Йорка содержала, конечно, массу политических намеков, злободневных для поколения Ирвинга, но вполне актуальных и сейчас.
Как странно. Политика, в которой все так хорошо разбираются, неизбежно оказывается в плохих руках. Стайвесант отличался, однако, склонностью управлять колонией без помощи своих подданных, и народ охладел к нему. Его обвиняли в аристократических замашках, и иногда не без оснований. Именно в его время появились фамильная гордость и хвастовство богатством, которые впоследствии достигли в нашем городе столь прискорбного расцвета.
История Нью-Йорка была опубликована в самом конце 1809 года, и ее триумф был фантастическим. Вот как объясняет этот успех наш коллега Александр Геннис.
Ирвинг нанес Нью-Йорк на литературную карту. Помог ему обзавестись своей мифологией. Сражаясь за будущее, Нью-Йорк, как и вся тогда еще совсем молодая страна, страдал от дефицита прошлого. Вот им-то Ирвинг и обеспечил любимый город, написав героико-комическую хронику «История Нью-Йорка от сотворения мира до конца голландской династии». Грандиозная сложность этого предприятия была связана с тем, что все еще захолустный в начале 19 века Нью-Йорк был напрочь лишен эпических преданий, батальной славы, величественной архитектуры, а главное, многовековой истории. Понимая, что Нью-Йорк во всех отношениях проигрывает своим соперникам из Старого Света, Ирвинг сделал гениальный ход. Он перевернул доску. Но в этой пародийно-детальной, комически дотошной, издевательски педантичной летописи ничего не происходит. Все события тут не стоят выеденного яйца. Ленивая, сытная, сонная и счастливая жизнь его обитателей бережет их от потрясений Старого Света. Попав на заколдованный остров Манхэттен, само время прекратило свое течение. Здесь ничего не меняется. История не развивается, а длится. Ирвинг написал исторический труд в форме идиллии. Он изобразил Новый Амстердам убежищем от истории. Вся эта тихая, неспешная, растительная жизнь Нового Амстердама зиждилась, пишет автор, на широкой голландской основе безобидной глупости. На этом, казалось бы, вопиюще неподходящем для истории фундаменте Ирвинг и строит свой миф Нью-Йорка. Уникальность этой мифологической конструкции в том, что Ирвинг сумел угадать главную черту нью-йоркского характера. Нью-Йорк был и остается принципиально частным, не столичным городом. У него нет державных амбиций, его не соблазняет имперская экспансия. Он чарается исторической помпезности, и слава его растет не за счет государственного величия. И в этом Нью-Йорк не так уж сильно отличается от того Нового Амстердама, что стоял, как писал Ирвинг, на самом краю лесовых болот, которые простирались в тех местах, что ныне называются Бродвей и Уолл-стрит. Ирвинга справедливо считают первым профессиональным писателем Америки. В сущности, он создал ее прозу, искусный синтез экзотики с иронией, фантастики с повседневностью и красоты с трезвостью. Впрочем, не только американская, но и мировая литература многим обязана этому изобретательному писателю. Именно по его рецепту была скроена та романтическая новелла, которую внимательные читатели Ирвинга, Пушкин и Мериме, довели до совершенства.
В России Ирвинга переводили уже в пушкинские времена, начиная с середины 20-х годов. Он был настолько популярен, что, скажем, сосланные в Сибирь декабристы, вернувшись в Петербург после ссылки, сравнивали себя с Рипом Ван Винклом, проспавшим революцию. В нашей передаче участвует профессор русской литературы из колледжа Барнард Кейси Непомнящий.
Сам Пушкин, безусловно, читал Вашингтона Ирвинга. В его библиотеке хранилось несколько томов этого американского писателя. И многие пушкинисты, включая Анну Ахматову, считают, что Ирвинг оказал на Пушкина значительное влияние. Знаменитая статья Ахматовой была опубликована в 1937 году в журнале «Звезда». В этой статье Ахматова излагает свою идею о том, что сюжет сказки о золотом петушке позаимствован Пушкиным из малоизвестного рассказа Ирвинга
Ирвинга «Легенда об арабском астрологе». Что касается меня, то я считаю, что «Медный всадник» написан под прямым влиянием «Легенды об уснувшей долине».
Неподалеку от деревушки Территаун есть маленькая впадинка между горами, тишайшее место на свете. Ее единственный ручей журчит так тихо, что его едва слышно. Свист куропатки да стук дятла — вот все, что нарушает вечный покой этих мест. В этой сонной долине и жители какие-то странные. Одни говорят, что долину околдовал немецкий доктор, лечивший первых колонистов. Другие, что там бродит дух индийского вождя. Но самым популярным призраком, который видели многие местные жители, стал призрак гессенского всадника, английского наемника, которому во время войны за независимость снесло голову пушечным ядром. С тех пор по ночам он ищет свою голову, а к утру проносится, как ветер, по всей долине, торопясь вернуться на кладбище.
Пушкин читал Ирвинга именно в тот год, год болдинской осени, когда описал «Медного всадника». Историю про уснувшую долину он преобразил до неузнаваемости. «Слипи Халлоу» — это комическая сказка, а «Медный всадник» — трагическая. Но сюжет обеих в столкновении прошлого с будущим, в столкновении революционного, но жесткого, преобразования с костной, но уютной и счастливой традицией. Обе истории начинаются на берегах Великой реки. В уснувшей долине на берегах Гудзона, по которому поднимались корабли из Европы. А в Медном всаднике на берегах Невы, по которой Европа пришла в Россию.
На берегу пустынных волн.
В обеих легендах прошлое воплощает грозный всадник. У Пушкина Петр Преобразователь, у Ирвинга призрак британской мощи, английский наемник. У Пушкина Медному всаднику бросает вызов Евгений и сходит с ума. У Ирвинга от всадника без головы в страхе убегает самоуверенный учитель Икабод Крейн, навсегда ставив свои мечты о невесте и о богатстве. То есть обе эти сказки написаны о борьбе исторических сил и о маленьком человеке, попавшем, как говорится, в жернова истории.
Кэти, вы уже упомянули об этом столкновении маленького человека с прогрессом. И у Пушкина в «Медном всаднике», и у Ирвинга в «Легенде об уснувшей долине». Об этой борьбе между старым и новым. На чьей же стороне был Ирвинг?
В том-то и гениальность этих легенд, что оба автора рисуют неразрешимость исторических конфликтов. Ни один из них не упростил картину в угоду своим политическим симпатиям. И та, и другая позиция представлены во всей своей силе и во всей своей слабости, с хорошей стороны и с плохой. Обе эти легенды стоят у истоков национальных литератур. Только одна вошла в канон своей национальной литературы, а другая почти забыта широкой публикой и забыта несправедливо, как и ее автор.
На днях в Америке вышел художественный фильм «Уснувшая долина», созданный по мотивам, а лучше сказать, отдаленно напоминающий рассказ Вашингтона Ирвинга. С его зрителями поговорил наш корреспондент Рая Вайль.
Кинотеатр, в котором идет «Слипи Халлоу», я выбрала в районе, названном в честь писателя «Ирвинг Плейс». В зале, кроме меня, было еще три человека. Две старушки и молодая женщина с ребенком, мирно проспавшим на ее коленях весь фильм. 27-летняя Джессика, уроженка, между прочим, Нью-Йорка, сказала, что давно не получала такого удовольствия от фильма. Он очень страшный, а я люблю страшные фильмы. На все дальнейшие мои вопросы Джессика лишь вежливо улыбалась и отрицательно качала головой. «Нет, она не знает, что этот фильм снят по мотивам рассказа Ирвинга. Нет, она ничего не читала из его вещей и даже не знает, кто он такой. Нет». Две старушки, те самые, что сидели в зале, а теперь прислушиваясь к нашему разговору, оживились. «Как не знает?» — изумилась одна. «Таинственные убийства, происходящие в небольшой деревушке на севере штата Нью-Йорк, всадник без головы. Каждый ребенок знает эту легенду. Я тоже читала ее, только очень давно». В разговоре выяснилось, что обе старушки читали лишь одну вещь Ирвинга — «Легенду об уснувшей долине». Потому и пришли в кино. На площади Ирвинг Плейс здесь, рядом с кинотеатром «Ирвинг Плаза», находится школа имени Вашингтона Ирвинга. Перед зданием огромный бронзовый бюст писателя. Я спрашиваю школьницу, на вид ей лет 15, знает ли она, чей это бюст? Нет, не знает. Понятия не имеет.
No.
Из школы выходит молодой учитель в очках с портфелем, преподает математику в этой школе.
I'm a teacher.
Это не моя специализация, говорит он. Я даже не знаю, кто такой Вашингтон Ирвинг.
I don't know who Washington Irving is.
Когда после публикации своей первой книги «История Нью-Йорка» Ирвинг путешествовал по Англии и Шотландии, он запасся рекомендательным письмом к Вальтеру Скотту, которого очень любил и ценил. Каково же было его изумление, когда пожилой уже Вальтер Скотт выбежал из дома к нему навстречу и начал взволнованно говорить о том, какая это радость для него и его семьи принимать у себя в гостях славного Никербокера. Скотт не только стал другом, но и вторым отцом для Ирвинга. И именно он в 1820 году убедил знаменитого английского издателя Мюррея опубликовать книгу эскизов с Рипом Ван Винклем и с легендой об уснувшей долине, книгу, принесшую Ирвингу мировую славу. Рассказывает Кейт Джонсон.
Ирвинг был завсегдатаем европейских салонов. Долго жил в Европе, где встречал многих известных людей. В него была влюблена Мэри Шелли, автор знаменитого «Франкенштейна». Он знал многих европейских художников, писателей, и его все знали. Когда французский император Луи Наполеон был в Америке, он посетил дом Ирвинга в Терри-тауне. Ирвинг принимал у себя Чарльза Диккенса, когда тот приезжал в Америку.
Диккенс обожал Ирвинга, его фантазии, его юмор, его очаровательный язык. Текерей называл его первым литературным послом нового света в старой. Пушкин вдохновлялся его рассказами и легендами. А нынешняя Америка его забыла. Почему? Для американских читателей начала XIX века, пишет литературный критик Перри Майер, рассказы и сказки Ирвинга были вожделенной передышкой в энергичной погоне за благополучием, после которой они с новым энтузиазмом возвращались к заботам о деньгах. Может быть, нынешний американец вовсе не дает себе передышки?
Я думаю, важнейшая роль Вашингтона Ирвинга состоит в том, что он дал нашей американской культуре миф. Он сформировал нашу мифологию, дал нам литературную традицию. Именно поэтому его лучшие вещи, «История Нью-Йорка», «Рип Ван Винкл» и «Легенда об уснувшей долине» не исчезают с культурного горизонта, а переходят из поколения в поколение.
На волнах Радио Свобода вы слушали передачу «Путешествие с Вашингтоном Ирвингом». В программе участвовали Александр Генис, Рая Вайли и Владимир Морозов. Вела передачу Марина Ефимова.
Вы слушали программу 2000 года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было четверть века назад? Вспоминает Сергей Синицкий.
Середина лихих 90-х в России. Доллар стоит аж 5 500 рублей. Под стать такому обменному курсу и наличные в стране. Народ, ворча, расплачивается в магазинах купюрами аж в 500 000 рублей. Да, позже с них спишут 3 нуля, в которые уже по счету денежной реформе за последние 10 лет. Вот почему в ней сомневались даже сами власти.
Хотя, честно говоря, особого смысла в такой операции не вижу, за исключением, может быть, чисто психологического комфорта для определенной части населения, которая привыкла, что цены должны быть в рублях и в копейках.
Но все это случится позже, в 98-м, а пока страну сотрясают не только инфляция в 130%, как в 95-м, но и скандалы громче некуда. Еще бы, ведь начался великий передел собственности. Лучшего из того, что было тогда у государства. Владельцами заводов, газет, пароходов становились те, кто сегодня входят в российские списки журнала Forbes. Но желающих-то было гораздо больше.
Происходит перераспределение огромных кусков национальной собственности, которые переходят в частные руки. И, естественно, очень многие хотят приобщиться к этому весьма прибыльному процессу. Но, судя по тому, как многие правительственные чиновники стали грудью на защиту именно этого варианта, именно той компании, которая оказалась покупателем, закрадывается серьезное подозрение, что это было сделано не совсем бескорыстно.
Чем не история с панамским досье образца 2016-го? Ну да ладно. ладно, это все там, наверху. А народу впервые лет так за 70 разрешили, например, свободно покупать золото в слитках. И что, покупали? Хотя очередей, конечно, не было.
Все-таки это как-то заманчиво. Впервые в России продается золото в слитках, как бы уберечь деньги от инфляции.
Самым популярным был слиток в 20 грамм золота. Самый распространенный вид оплаты в России на сегодня – это наличность.
Или, скажем, другая российская новация – совместить оба главных налога на потребление – и НДС, и налог с продаж. Во всем мире применяют какой-то один, либо-либо. Скажем, в Европе – НДС, а в США или Японии – налог с продаж. Но мы и здесь оказались впереди планеты всей. Ну, почти всей, если точнее. Хорошо еще, что ненадолго.
Эти два налога не должны существовать в нормальной налоговой системе одновременно. Большинство государств идет именно по этому пути.
Правда, и сегодня нет-нет, да и вспоминают о том эксперименте, а не вернуть ли. Но тогда экономическая история страны катилась вперед, напоминая ей и о том, что глобализация – это не только когда тебе доступен любой импортный товар или тайный счет в заморском офшоре. Это еще и уязвимость к внешним шокам, если экономика по сути своей к ним явно не готова, что и подтвердилось в 97-м, когда в мире разразился азиатский финансовый кризис.
То есть в поисках исключительно высоких доходов западные финансовые учреждения идут в развивающиеся страны в среду с колоссальными непредвиденными рисками. Там, в свою очередь, радуясь тому, что идет капитал, начинают эти риски увеличивать и занимать или продавать какие-то ценные бумаги. А потом, когда это неизбежно обваливается, никто не хочет платить за этот риск.
Но это были еще цветочки. Настоящий-то шок ожидал Россию через год. Азиатский кризис оказался лишь увертюрой к нему. Наступил август 98-го. Лопнувшие банки, тысячи компаний и предприятий, в одночасье ставшие банкротами. Курс рубля, рухнувший в 3 раза всего за один квартал.
По мере того, как инвесторы изымают свои капиталы с российского фондового и валютного рынков, резервы Центрального банка России сокращаются на $1 миллиард в неделю. И, соответственно, нарастают сомнения в его способности удержать рубль от девальвации.
И в российском современном лексиконе прочно утвердилось новое понятие – дефолт государства. Ну, а о мировых финансовых рынках тогда в России думали меньше всего. Ведь, как обычно, и в любой стране расплачивались за очередной кризис простые граждане и только что поверившие в свой завтрашний день предприниматели.
Насколько я помню, по улице бегали люди с обычными глазами, и каждый день цены увеличивались 2 раза, например. Крупы, сахар, такие продукты первой необходимости.
Тут было ощущение такой приближающейся грозы. Большого, мрачного, мощного, на что ты повлиять не можешь, и чувство незащищенности.
Правда, гроза эта надвигалась на Россию уже давно и на глазах у всех. Нефть, основа ее благополучия, надежа и опора, уже не первый год дешевела. И на пике тогдашнего падения, в декабре 98-го, она стоила всего $10 за баррель. Это вам даже не нынешние 40-50, которые, как многим сегодня кажется, сотрясают все и вся устои. Впрочем, уже через год нефть подорожала тогда почти в 3 раза. И экономика России постепенно возвращалась к росту, который сегодня кажется ну просто невероятным. Впрочем, это была уже совсем другая страница новейшей российской истории и при совсем другой власти.
Сергей Синицкий. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Самые интересные актуальные события в блогах и социальных сетях. Споры, шутки, мемы. По понедельникам и четвергам с вами в эфире Аля Пономарева. Цитаты «Свободы». Звуковая версия популярной рубрики сайта «Свободы». В 20:32 с повторами в течение недели. Слушайте «Радио Свобода».
Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение –
Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей, стабильность. Люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа, повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
России нужно вернуть выборы, а не когда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших, то есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».